21:05 в Москве. Всем добрый вечер. Это Алексей Венедиктов, и мы с Владимиром Борисовичем Пастуховым начинаем новую программу, еженедельную программу. Ну, в декабре она идет экспериментально. Дальше, если вам понравится, Владимир Борисович понравится, и мне понравится, значит, пастуховские четверги, они и вот войдут в 21:00 по четвергам. Задавайте ваши вопросы Владимиру Борисовичу. У нас работает экран, наконец. Соответственно, для СМС и телеграм-канала плюс 7-985-970-45-45. Не забывайте подписываться, а также чат, если он будет задавать вопросы, было бы неплохо. Владимир Борисович, добрый вечер. Или что там у вас?
Добрый вечер.
И у вас вечер. Хорошо. Смотрите, я последнее время... мы будем брать такие темы, которые, может быть, не очень сиюминутные, но важные. Я последнее время, разговаривая с разными людьми, пытаюсь понять, почему значительная часть населения в Британии — это треть, а в России — 2/3 приблизительно, не хотят вакцинироваться, да? То есть, ну, много людей. Вообще в союзных, бывших союзных республиках, за исключением Прибалтики, Азербайджана, еще хуже, чем в России идет вакцинация. Вот вы можете себе это объяснить?
Ну, в принципе, да.
То есть, тогда объясняйте.
Могу себе это объяснить.
Да.
Да. Я должен, правда, сказать, все-таки защитить честь британцев. Там вакцинировано приблизительно между 80 и 90% взрослого населения.
Это взрослого.
Поэтому, да. Да. Поэтому, скажем так, ну, я бы сказал, что значительная часть детей была бы вакцинирована, если бы комитет по экстренным действиям дал бы такую рекомендацию. То есть это не потому, что люди не хотят вакцинировать детей, а потому что пока что британское здравоохранение считает по каким-то своим причинам это нецелесообразным. Значит, но как бы защитив британцев, я еще к ним вернусь по разным причинам, я должен сказать, что вы абсолютно правильно сказали, что явление глобальное. То есть его нельзя атрибутировать ни к России, ни к странам СНГ, ни к странам Варшавского блока. То есть мы понимаем, что есть значительная часть населения, которая восприняла борьбу с вакцинацией как религиозную войну.
Угу.
И здесь не действуют на самом деле во многом аргументы рационального порядка, я к этому еще вернусь, а действуют верю-не верю. Понимаете, в вопросах веры доказательства бессильны и беспомощны. А дальше, если мы посмотрим на эту картину мира, мы поймем, что пропорция, это следует из вашего вопроса, этих борцов с вакцинацией в разных странах очень различаются. И это, собственно говоря, потрясающе. Мы получили, если бы это не было экспериментированием на живых шкурах, то, в общем, это уникальный материал для культурно-социологических исследований.
Социальный просто... эксперимент, абсолютно очевидно.
Да, это социальный эксперимент. Я считаю, что на самом деле сейчас, когда все пройдут от шока, то вот вся эта ситуация с пандемией в социокультурном плане на десятилетия станет предметом очень серьезных исследований, будут найдены очень глубокие какие-то корреляции, которых при других обстоятельствах, конечно, я предпочел, чтобы их никогда не открыли на своей шкуре, но, тем не менее, уже деваться некуда.
Но ваше предположение все-таки.
Да, мое предположение. Вы знаете, много лет назад... В принципе, тоже людей интересовало, почему там по-разному ведут себя в разных ситуациях люди. И Макс Вебер прославился в том числе и тем, что он предположил, что существует очень серьезная корреляция между особенностями той или иной религии и трудовой этикой.
Так.
Ну и, собственно говоря, мы знаем, что Вебер в историю социологии вошел в основном именно с этим открытием.
То есть вы, собственно говоря, все равно толкаете нас в некую религиозную традицию.
Это шире немного. Я бы сказал так, что есть огромная цепочка факторов, которая обуславливает, скажем, вспышку антиваксы в том или ином регионе. Это комплекс исторических, религиозных, экономических, сиюминутных, политических и прочих причин. Я толкаю в эту сторону только по одной простой причине. Вот, скажем так, вторичные, то есть в этой цепочке есть как бы основные, менее главные, совсем не заглавные причины и факторы. И вот как раз о менее главных уже сказано очень много до меня и другими людьми. И о доверии государству, и о неудачной политике пропаганды, и о провокации антиваксы правительствами. Понимаете, я к этому приду, но это вторично все. То есть я хочу поговорить о том, что все-таки лежит в основе, и при этом я должен сказать, что... Давайте сразу договоримся, что люди, которые... скажем, не желают вакцинироваться, это не какие-то уроды, или это какие-то недоделанные люди. Или... Потому что это не вопрос, скажем так, невысокого интеллекта или неразвитости.
Так, а что, это вопрос вот, чего это тогда?
Это вопрос оценки рисков.
Ну,
оценки и способа рисков, да, да. Почему? Потому что, ну, откровенно говоря, нет никаких доказательств, да их и быть не может, о том, что, в принципе, вакцинация не может иметь в будущем каких-то совершенно неизвестных негативных последствий. Во-первых, любая вакцинация в тех или иных пропорциях негативные последствия имеет. Во-вторых, вакцинация, которую... вынуждены мы проводить, делая вакцину буквально на коленке, выскакивая из всех стандартов, которые до этого считались незыблемыми.
Но вы сейчас говорите о том, что вот эти две трети российского населения не мыслят рационально. Ой, будет побочка. Вот, да, поэтому да, это вы говорите вот да, так, что ли?
Да, я хочу сказать, что две трети... Нет, я хочу сказать иначе совершенно. Я хочу сказать, что есть, прозвучало главное слово «рационально», но совершенно в другом контексте, чем я предпочел бы его употребить. Я хочу сказать, что в свое время Вебер заметил, что в странах, где преобладает протестантская культура, соответственно, рост капитализма осуществляется гораздо быстрее, институты политической демократии формируются быстрее, и все это он связал с очень высокой степенью рационализации в протестантской религии. Соответственно, в тех странах, где господствовал католицизм, гораздо менее рационализированный, все эти процессы происходили медленнее. Ну и, соответственно, православие, которое, ну, по природе своей, оно иррационально. То есть оно отрицает рационализацию веры как одну из самых страшных язв. Понимаете, здесь, соответственно, скажем, процессы и развитие капитализма, кстати, уже если на то пошло, и развитие политических институтов идут замедленнее, мы это понимаем. Но и кроме этого, в общем, здесь меньше всего доверия науке, то, что называется доказательной медицине, доказательной юриспруденции, чему угодно. То есть здесь вот мы видим, что локализация распространения антиваксы в той или иной степени очень серьезно совпадает вот с этой картой культурно-религиозных каких-то предпочтений.
Ну, не согласен совсем. Но, Владимир Борисович, ну, смотрите, очень сильная вакцинация в совсем католических Португалии и Испании. Это как-то уже все в прошлом, по-моему. Или я не понял?
Для католической Португалии и Испании в прошлом, кстати, для Италии не совсем в прошлом. Ну, в Италии, скажем, значительная часть, причем самое интересное, в медицинском сообществе, относится к вакцинации предельно настороженно. Посмотрите по данным из Неаполя, и сколько, какое количество врачей предпочло приостановить там практику, чем вакцинироваться. То есть, но вот в том, что касается великого разграничения между православием и западным христианством, боюсь, что эта разграничительная линия работает. И работает она следующим образом. То есть на самом деле речь идет о том, что как раз рациональности-то, вот этой готовности рационально оценивать риски, здесь меньше. И привычки рационально взвешивать риски меньше. То есть событие воспринимается эмоционально, на чувственном уровне. Там, где господствует рациональное восприятие какой-либо угрозы, там происходит, ну, в некоторой степени адаптация к возможным рискам. А там, где иррациональное восприятие этой угрозы, там происходит нагнетание фобии. Понимаете, лучше умереть стоя, чем жить с чипом.
И, то есть лучше умереть, чем жить с чипом.
Да, абсолютно. Понимаете, проблема, но опять-таки я не хотел бы к этому сводить, потому что в реальности есть огромный, теперь пример. Понимаете, это все сухая теория. Я приведу такой пример. В 2005 году мне вообще везет, я все собираю в своей жизни. Мне удалось прилететь в Лондон с делегацией депутата нашей Государственной Думы строго утром того дня, когда там взорвали несколько бомб в метро и в автобусах. И в общем и целом я, ну, зауважал тогда британский национальный дух. У меня много там вопросов, может быть, в Британии. Но я должен сказать, что это была совершенно спокойная, стабильная картина. То есть в городе никто никуда не дергался. А так получилось, что встреча должна была быть в русском отделе Foreign Office наших депутатов. А это, собственно, 100 метров от того места, где там произошел инцидент. Было. И я был уверен, что эту встречу отменят. Но, тем не менее, там сотрудник этого офиса сказал, что все в порядке, проходить, никаких проблем не будет. И я разговорился с, ну, замечательным человеком. Он, я спросил, как вы вообще реагируете? Он говорит, ну как-никак. Говорю, а в метро вот у вас люди не боятся ездить после этого? Я же помню взрывы в Москве. Помню, что была вот такая вот, условно, полторы-две недели некое опустошение в метро. Потом, естественно, тело заплывчатое, дело забывчиво. Все это люди опять начинают ездить, естественно, забывать. Он говорит, понимаете, ну вот у нас дочь снимает квартиру вместе с другими студентами на окраине Лондона, учится в центре. Ну вот у нас сегодня взорвалось, и мы как бы сидели, вот решали, что делать. То есть ей надо ехать на метро полтора часа, но можно купить велосипед и, в принципе, ехать, потому что все-таки, ну, напряжно. Но мы подняли статистику гибели велосипедистов в инцидентах за последние 10 лет, и сравнили это со статистикой от гибели в терактах. И, в общем, мы посчитали, что велосипедистов сбивают гораздо больше. Поэтому мы посчитали, Господи, что если продолжать ехать... Вот, понимаете? Вот вы сказали «Господи». Да. Я сказал «Господи» и перекрестился. Но это тот подход, который британцы сегодня исповедуют к вакцинации, и поэтому дают эти цифры.
А вот смотрите...
Следующий пример.
Можно еще один пример?
Давайте пример,
потом
да,
я. Давайте,
пример,
давайте. Владимир Пастухов напомнил нас
живые,
в эфире.
Да. Это живые примеры, иначе будет непонятно, что я говорю. Я в 90-е годы, так сказать, жизнь моя так сложилась, поскольку моя основная специальность – это все-таки адвокат, был юристом крупнейшего в то время гиганта американского фармацевтического концерна. И в том числе там, мои функции надо, включалось то, что я смотрел их маркетинговые материалы, прежде чем они появлялись на русском рынке, ну, чтобы не было каких-то коллизий неприятных с нашими законами. В том числе я приезжаю в Нью-Джерси, там работу у них в отделе, мне показывают материал нового препарата, который предотвращает остеопороз у женщин и приводит к тому, что на 30% меньше случается вот этих страшных инцидентов с переломом шейки бедра. И мне дают уже переведенный на русский язык маркетинговый материал, который звучит так. Рассмотрим с вами две ситуации. Вы не принимаете наш препарат, и у вас произошел перелом шейки бедра. В этой ситуации ваши расходы будут составлять...
Уже догнал, да?
Да, значит, костыли, лечение того-то, того-то, того-то. И это будет стоить вам около $1,5 миллиона. В то время, для того, чтобы предотвратить риск этих расходов настолько-то, вам достаточно потратить на наш препарат. Ребята, вы это куда? Говорит, ну, в России это наш, то есть у нас на все страны, говорю, это вы можете закрыть. Потому что в России нет этой культуры. В России не меряют это деньгами, количество никто не соотносит. То есть вот это два примера, которые говорят о том, где вакцинация идет и где она не идет. Вот там, где можно вот этот маркетинговый материал продвинуть, и он сработает, там и вакцинация сработает. А где над ним будут ржать в голос, вот, там и вакцинация будет.
А вот смотрите, я тут разговаривал с разными людьми, женщинами, неважно, которые принимают решения. Один блондинка, один брюнетка. Вот. И разговор был такой, что они говорят, понимаешь, у нас в России никогда люди не профилактировали свое здоровье. Врач в белом халате, это убийца в белом халате, ты к нему идешь, когда ты уже умираешь, да, ты вот сидишь, боишься его, он монстр, он чужой, он инопланетянин, нет, лучше я приложу тряпочку. Никогда профилактировать свое здоровье, просто ты здоров, но ты идешь обследоваться, да, вот это не было. И врач превратился в классового врага. И поэтому убедить в том, что вот этот классовый враг тебе поставит нужный чип, ненужный чип, невозможно. Вот так они объясняют вот такое как бы историческое отношение. Что бы вы им ответили, если бы вы были четвертым в нашем разговоре?
Я бы ответил, что здесь мы все-таки пытаемся задним числом объяснить ну, что-то для нас непонятное. И, конечно, мы... Я сам грешу этим. Я, если вы помните, Остап Бендер мог самогон гнать из любой табуретки.
Абсолютно.
Я могу создать теорию из любого стула. Поэтому это мой недостаток. Он же является конкурентным преимуществом. Да. Поэтому, к сожалению, мы зачастую пытаемся задним числом теоретизировать. Ну, во-первых, если мы берем медицину от 91 года и дальше, это работает. Если мы берем медицину даже весьма спорную, все-таки в советском виде, там это так не выглядело.
Ну, как не выглядело, то же самое врач... было.
Ну, он не был классовым врагом. То есть,
тогда, ну, то есть, в смысле, ты шел к врачу только когда у тебя уже отваливалась рука, а не когда она только заболевала. И не ходил на профилактику, на диспансеризацию.
Слушайте, может быть, в 0,001 случаев срабатывает и этот фактор. Спорить не буду, но он является не основным. А я вот смотрю, например, наш хороший знакомый выкладывает из Киева. Ну, мы такие разные, но в этом вопросе мы, конечно, вместе. Поэтому выкладывают с моего любимого Крещатика ролик с демонстрацией антивакции. Угу. И, в общем, конечно, контингент весьма специфический, потому что там идут такие деревенские бабульки, их я прошу 29 лет в Киеве и в глаза-то почти не видел, а тут они все повылезали. И вот поп, один, второй, третий, четвертый, пятый. То есть в России, может быть, этого так незаметно.
Незаметно.
А там это очень видно, вот оно выходит. И церковь сейчас, ну, поскольку церковь в России штука совершенно управляемая, у нас нет церкви, у нас есть отдел по делам религии, понятно чего, понятно при ком. Поэтому они, конечно, сначала показали свое истинное отношение к этому делу, но потом им по голове дали, и они, конечно,
показали неистинное отношение, да.
Показали неистинное отношение и заговорили. Но если вы вспомните опять, с чего начиналось, что дало толчок, то есть первая реакция, она все-таки авторитет для достаточного количества, скажем, ширнормас. Церковь, понимаете?
Да, конечно, авторитет, конечно.
Первая реакция была абсолютного неприятия. А почему реакция абсолютного неприятия? А потому что, в общем, православная церковь в значительной степени относится, ну, если сказать мягко, настороженно вообще к науке, научному знанию. То есть она готова их принять в той степени, в которой помогает делать ядерные ракеты, чтобы сдерживать супостата, ну вот ровно в этой степени.
Ну, смотрите, Владимир Борисович, напомню, Владимир Борисович Пастухов у нас в эфире, тут Зухра в чате пишет, что им хорошо, дремучие сгинут. Такая реакция на ваши слова, замечу я.
Значит, я повторю то, что я сказал.
Не надо. Вот Зухре ответьте.
Отвечу. Я считаю, что, к сожалению, первое, сгинут не только дремучие, но и очень развитые вместе с ними. Ну, потому что, в принципе, при большой доле невакцинированных, вакцинация остальных существенно теряет свою эффективность. И это имеет смысл, как в советские времена делались, когда никто не спрашивал, хочешь, не хочешь. Да, вот тогда можно было там какую-нибудь чуму убрать за буквально несколько лет с поверхности Земли. А если у тебя сохраняется существенная доля невакцинированных, то вакцинированных пробивают тоже. То есть, во-первых, это, в общем, так, я бы не стал злорадствовать.
О, Зухра, не надо злорадствовать.
А во-вторых, я бы сказал, что среди тех, кто не согласен с вакцинацией, есть очень много людей, ну, вдумчивых, которые там есть аргументация. Они просто иначе, они инакомыслящие. Они иначе оценивают риски очень многие. Понимаете? Да. Вот, на самом деле мы все равно оцениваем риски. Я все равно читаю эту статистику. Но я преодолеваю это в себе. То есть я прочитал, 137 человек умерло от тромбоза при AstraZeneca. У меня не было выбора, там, как в Европе, там, или AstraZeneca, или Pfizer, или Moderna. В Великобритании по-солдатски подошли, вот что дали, тем и колют. Я посчитал, тут 137 на миллион, там, соответственно, несколько тысяч осложнений на миллион. Ну, понятно, все, пошли. Будет, не будет, все под Богом ходим. А кто-то оценивает эти риски иначе, понимаете? И здесь надо разбираться, как к этим людям найти подход.
Владимир Борисович, я вот до новостей хочу эту тему закончить. У нас впереди с вами наши украинские, белорусские братья и натовские братья. Вот, я хотел бы вас спросить. Вот говорят о том, что почему-то, это последний вопрос, он политический в этой части, у нас 3 минуты до новостей. Почему-то именно электорат Путина не внимает, были замеры, не внимает призывам власти вакцинироваться. И это в основном люди активные, это те, кто лояльные, лоялисты. И такое начинается расслоение.
Потому что электорат Путина – это как раз та часть электората, в которой наиболее развито мифологическое сознание и иррациональный метод принятия решений. И власть, более того, культивировала именно этот электорат, поднимала его на поверхность с глубин культуры русской, и теперь получила результат. Но обратите внимание, как бережно, ласково относятся к ковид-диссидентам нашей власти, как они холят и лелеют, как они не разгоняют, как они под ручки белые. Слушайте, ну, вышли тут либералы с плакатиками Зазуева
всех
протестовать.
Всех
примем. Да. А тут люди штурмуют вокзалы. Слушайте, революция, QR-революция происходит в стране. И тишина. Вот это вот, конечно, для следующих бесед, это отдельная
совершенно тема. Да, но тем не менее, конечно, что ж ты свой электорат будешь разгонять, это как раз очень...
Ну, конечно, да, потому что сначала ты создаешь зависимый от тебя электорат, а потом ты становишься полностью зависимым от этого электората. Вот и все.
А чего же он так отслаивается? Все-таки я думаю, что президент и его администрация понимают угрозу. Да, у нас за 2 года, вот, ну, за 1.5 года...
А вот они рационально, понимаете, у них есть 2 угрозы. Умрет 1 миллион больше, 1 меньше, или поссорится со своим электоратом.
Со своими 100 миллионами.
Со 100 миллионами. То есть они выбрали не ссориться со 100 миллионами, но облегчить жизнь пенсионному фонду.
Ну, это как-то совсем, это уж... Вот они что, деньги считают? Вот минус миллион?
Нет, они считают, что является большим политическим вредом. В данной ситуации население русское проявило себя абсолютно, как его описывал Достоевский, Толстой и прочие классики литературы, к смерти относятся спокойнее, чем к жизни. Понимаете, в России вообще главная черта нашей культуры – ну, в общем и целом, русские легче умирают, чем живут.
Ну, ничего себе. Вот вы в конце уже первой части заговорили афоризмами. Владимир Борисович, еще был один вопрос. Буквально на 15 секунд спросил в начале один наслушатель, а что вы читаете в колледже в Лондоне?
Слушайте, я очень немного читаю колледжи в Лондоне, потому что я являюсь в колледже все-таки приглашенным.
Нет, а что, какой предмет? Профессор. Какой предмет? А,
не, ну, конечно, политические науки.
Ну, политнауки. Не, ну, был вопрос, да, я да, его да, переадресовал.
Да, да, это... да. Значит... Ну, причем, естественно, применительно к России только... Потому что
как Россия,
я не вижу,
а Украина что... и Беларусь, с которой мы сейчас займемся после новостей? Или это для вас часть России?
Нет, связаны. И примкнувшие к ним Украина и Беларусь.
Владимир Борисович Пастухов, в пастуховских четвергах. Мы уходим на новости и вернемся в студию через 3 минуты. Не уходите. Слухай эхо! Слухай эхо! Слухай эхо! Чаще всех! Владимир Борисович Пастухов, у нас пастуховские четверги. Владимир Борисович, один вопрос вдогонку просит Леонид Щуко задать. Почему в Китае нет пандемии? Значит, такой категоричный вопрос. А почему?
Вы знаете, я не знаю, есть ли жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе. Этот науке вопрос пока не изучен. Потому что что происходит с Китаем, мы не можем разобраться пока даже с первым пациентом. А что уж со всеми остальными... Мне непонятно. Понятно, во-первых, что в значительной части территории Китая пандемию подавили, потому что при тоталитарном режиме вообще все очень легко подавить, включая вирусы. И если бы у нас сейчас был настоящий 37-й год, в России бы тоже не было пандемии, потому что всех невакцинированных собрали бы в ГУЛАГе, они бы работали на заводах по производству вакцин.
Так что у нас не тоталитарный режим?
Нет, у нас постмодернистские... не тоталитарный режим, который относится к своему прообразу, как пародия относится к оригиналу. Ну, такая вот копия.
Владимир Борисович Пастухов в эфире. Давайте, сегодня случилась одна штука про Украину. Значит, у меня такое ощущение, что вот, знаете, не знаю, знают ли наши уважаемые слушатели, что была такая в моем детстве игра «Гляделки». Вот вы упирались взглядом друг друга, кто первый сморгнет, как говорили в московских дворах. Вот кто первый сморгнет, тот и проиграл. Вот сейчас с двух сторон границы российско-украинской стоит приблизительно одинаковое количество войск. Ну, по разным неофициальным данным, 110 тысяч российских, 125 тысяч украинских. Вот они стоят напротив друг друга, подтягивают разную технику и стоят. Вы видите в этом что? В этом стоянии? Кто раньше сморгнет?
Я приму перчатку вашего образа, но два отличия. Во-первых, в классической игре в гляделке задача состоит в том, чтобы тот, на кого ты смотришь, отвел глаза.
Ну, сморгнет, это называется.
Да, ну, сморгнет, да. И как бы
нам с вами очкариком это хорошо известно.
Да, ну, мне еще проще. Я могу смотреть бесконечно. Я не вижу того, кто на меня смотрит, поэтому он может
вот
выпилиться от меня. Да. Понимаете, да. И я не моргну. Вот в этом мое преимущество. Буду смотреть, не моргая, пока не лопнет от напряжения. Но вопрос состоит в следующем. Это особая гляделка. Это гляделка, цель которого спровоцировать того, на кого ты смотришь, что он полез на тебя с кулаками. И в тот момент, когда он полезет на тебя с кулаками, ты выиграл. Потому что это гляделки, цель которой спровоцировать противника и дать повод для большой войны. Это такая особенная гляделка, понимаете? Вот есть игра в дурака, есть игра в поддавки. Здесь не совсем то, но это как бы гляделка шиворот на выворот.
Но тогда, в вашей логике получается, что украинская власть тоже хочет спровоцировать Россию. То, что Россия хочет спровоцировать Украину, логике, это точно.
Да, абсолютно. В моей логике получается, что есть еще второе отличие. Понимаете, тут двое смотрят друг на друга, уперлись глазом, а моргает третий. Поэтому вот такая интересная игра. Понимаете, и мы сегодня, я только что смотрел вашу новостную ленту, успел перед эфиром, а гляделки-то закончились. Моргнул. Только моргнули США.
Ну да. Да, и причем понимаете? Они как-то красивенько моргнули, да? Они же пытались туда не входить.
Помните, как у Высоцкого в связи с того, где-то мне чем-то они подмигнули. Поэтому, с моей точки зрения, этот очередной раунд, собственно говоря, мы вышли в эфир тогда, когда можно сказать, что очередной раунд закончился. Ну, и да. Кремль очередной раз достиг своей цели.
Ну, я просто хотел обратить внимание наших слушателей, те, кто, собственно говоря, не очень хорошо понял, о чем идет речь. Сегодня впервые руководители США, в данном случае господин Блинкен, госсекретарь США, сказал, что США готовы выступить посредниками между Россией и Украиной. Раньше они... Не-не-не, секундочку, мы вот как-то так. Да, вы это имели в виду?
Да, потому что весь смысл игры был следующим, что Америка была в очень выгодной позиции, когда она, в общем, имела, скажем, рабочие отношения с Украиной, но при этом она не хотела ввязываться в спор между Россией и Украиной, говоря о том, что, ну, вообще мы к этому не имеем отношения. А позиция России была такая же дебильная, но противоположная. Россия говорила, мы вообще-то не знаем, кто такая Украина, мы что-то Шуйского не видим между здесь,
да-да-да.
Мы не понимаем, с кем мы разговариваем, вот есть мы и Бог. Поэтому мы хотим разговаривать с Богом и как бы вот об Украине.
Да-да-да, мы и воюем с Америкой, ни с какой Украиной мы не воюем.
Мы воюем с Америкой,
да.
На украинской территории.
Да.
То есть поэтому нам нечего там с Украиной разговаривать, мы вот... с ними. И в этом была вся игра, и она такая достаточно... Тут еще она для меня в чем смешна? Потому что я нахожусь в удивительно, конечно, выгодной позиции, когда я могу наблюдать какие-то процессы с дистанции.
Угу.
И это очень неплохо, потому что когда ты находишься внутри процесса, ты видишь, например, историю о том, как Зеленский добивается встречи с Путиным. И ты читаешь, что он при этом говорит,
да,
о том, что мы готовы обнулить, мы готовы добиться этого. Пусть скажут, что хотят. Вот мы все готовы, на все открыто, пусть только сядут за стол. Потом я перевожу взгляд на другой монитор и смотрю, как Лавров добивается встречи Путина с Байденом.
Да.
И говорит то же самое, что говорит Зеленский.
Я не обратил внимания. Ох, вы меня поймали.
Да, понимаете, получается смешная ситуация, симметричная. То есть Украина по отношению к России добивается той же любви, известно, которой добивался Костя Устенбаткин, красавица Инги Зайонс в известном нашему поколению романе. Но и Россия добивается той же самой любви от Америки и аргументирует эту свою любовь точно так же, как Украина. То есть, да, давайте все, давайте обнулим наши отношения по дипломатическим миссиям. Ну, вроде как бы мы равные партнеры. В чем проблема? То есть Украина игнорирует все фактические ресурсные различия между нею и Россией. Украина смотрит с формальной международно-правовой точки зрения.
Да, а что и остается?
Да, есть мы и они.
Да.
Мы субъект международного права, они субъект международного права. И мы абсолютно равны во всем. Россия делает то же самое. Она игнорирует ресурсные различия между собой и Соединенными Штатами Америки. Говорит, они великие, и мы великие. Мы субъект, они субъект. У них ракеты, у нас ракеты. Все, мы равны. В чем проблема? Проблема в том, что как и между людьми, равноправие и равенство – это разные вещи. То есть существует очень сложный мир взаимозависимости, который очень трудно игнорировать. И мне кажется, что вот где-то здесь собака порылась вообще очень существенно в том трагическом конфликте, который сегодня происходит на этих территориях в этой войне. Потому что... Если мы будем сейчас отвлечемся от Америки, рассматривать отношения России и Украины, то там очень четко есть два пласта, один из которых все видят и обсуждают. Это пласт имперской политики России, это пласт отношений, мотивированных идеологией. И здесь, на этом уровне, то есть тут все очевидно, то есть Россия здесь выступает с имперских, агрессивных позиций, она реально нарушает, хотим мы того или нет, нормы международного права, по крайней мере, так, как они толкуются всеми остальными, а не ее самой. Здесь все просто. Но если мы этот уровень срежем, у нас остаются две страны, у которых довольно сложные отношения, экономические, интересы которых не совпадают. Так. И даже если бы не было всего этого имперского пласта, то отношения России и Украины даже убрали. Нет Путина.
Угу.
Это трудно себе представить. Ну, на секунду. Только воображение.
Так, сейчас я вас нет поймаю. Путина. То есть вы хотите сказать, что если президентом был... сейчас.
Навальный.
Нет, подождите. Григорий Явлинский, который из Львова. Просто я просто так, из Львова.
Он бы все равно во втором шаге рассорился бы с Украиной, имел с ней тяжелейшие переговоры, ничего бы не решил в вопросе евроинтеграции, разница была бы только в следующем. Вот я вам скажу, в чем была разница, если бы был Григорий Явлинский, который со Львова, который весь... Вот и Путин.
Да.
И здесь, кстати, мои симпатии... у меня много иногда бывают претензии к Явлинскому, но здесь мои симпатии абсолютно его стороне, потому что он бы поступил более правильно. Когда бы началось движение... национально-освободительное в Украине мощное, во второй своей итерации, второго Майдана, угу. Когда стало понятно, что вектор идет в сторону Европы, то и Явлинский, и Путин, и кто бы там ни был на их месте, естественно, поставили бы вопрос о тех субсидиях на поставки энергоносителей и кредитах, которые Россия давала по политическим мотивам и на внерыночной основе.
Янукович. Ну, режиму Янукович.
Да,
Украине, режим Янукович. Украине, Украине, как хорошо, Украине, хорошо, Украине.
Всем предыдущим режимом.
Так. Вы сказали тогда, извините, я просто не хочу проскочить, забыть, потому что мне тут все напоминают, но вы сказали фамилию Навальный. В данном случае напомним, что Алексей Навальный сидит, с моей точки зрения, абсолютно нечестно, несправедливо осужденный. Это вот для тех, кто только это и слышит. И я так считаю на самом деле. Но если бы президентом был Навальный, не то только Явлинский. То же самое?
Но было бы с Навальным трудно сказать, но могло быть и хуже, чем с Путиным.
Ой, Владимир Борисович, вы что говорите-то? Почему? Почему вы так считаете? Аргументируйте, не просто почему.
Потому что, в принципе, программа Алексея Навального, она, ну, по крайней мере, декларативно, очень мощно национально ориентирована. И она вообще вся вот выстроена о том, что как бы наши русские интересы превыше всего, и, соответственно, он бы за каждую копеечку бы держался бы очень так жестко.
И за Черноморский флот?
Ну, давайте мы сейчас перейдем к Черноморскому флоту. Итак, у нас была ситуация, при которой есть фактическая, остаточная, серьезная зависимость украинской экономики от российской. Есть и зависимость российской экономики от украинской. Это сложный процесс. Но если подвести какой-то знаменатель, подвести черту, то зависимость украинской экономики от российской экономики была значительно больше, чем зависимость российской экономики от украинской. Мы сейчас видим это по итогу. Потому что российская экономика, пережив этот разрыв, конечно, очень многое потеряло, с моей точки зрения, может быть, даже перспективу стратегическую, но при этом выжила. А украинская экономика ее колбасит. Теперь, в этом нет ничего обидного для Украины и украинцев. И я объясню почему. Потому что эта ситуация имела место быть ровно 30 лет назад с другим очень уважаемым государством, которое пережило такой же кризис, когда отцеплялась от своей зависимости от России. Это государство называлось Финляндия.
Так.
Потому что Финляндия после 1946 года проводила замечательную, мудрую политику, которую бы многим странам бывшей СССР было бы очень полезно изучить, потому что она, конечно, ущербная с точки зрения темпов национального строительства, но крайне выгодно с точки зрения создания фундамента своих экономик. И эта политика состояла в том, что Финляндия не нарывалась на скандалы, прикрывалась поддержкой НАТО и Европы, но при этом выстраивала с Россией довольно прагматичные отношения, при которых вся ее экономика
Интересно.
Была в значительной степени ориентирована на советский рынок.
Интересно.
Об этом мало кто знает.
Но мало кто помнит точно.
После 91 года. И мало кто помнит. Да. После 91 года, поскольку Финляндия – это моя любовь, по многим разным причинам, в Финляндии 20 с лишним процентов населения оказались безработными в результате распада СССР. Не 3, не 5, не 10. 20% рабочего, взрослого населения оказалось безработными. Страна переживала тяжелейший кризис. Вот все эти финские сапоги, финские костюмы.
Но ведь выжили, Владимир Борисович, подождите. Но ведь выжили. Ну ничего, пережили, выжили.
Да, дальше Финляндия сцепила зубы, не пошла отвоевывать Карельский перешеек, хотя прав у нее на них ну, не меньше, чем у России на Крым и Украины на Крым. Пережила, прошла через тяжелейший структурный кризис, полностью изменила вообще формат своей экономики. И тогда вот, собственно говоря, поперли эти Nokia, эти финские программные продукты, смогла переориентироваться и стать абсолютно на свои ноги через какое-то время. Понимаете, поэтому вот этот момент зависимости – это не порог какой-то. Это проблема исторического наследия. У каждого есть свое. Вот у меня есть свое наследие близорукость, что мне делать. Вот получил, но живу с ним. И, соответственно, надо приспосабливаться с этим жить. Потому что если ты будешь бороться с этим внутри себя, ну, ты ничего не сделаешь. Вот в чем проблема. То есть проблема была в том, что была реальная ситуация, которую заболтали, которую не захотели увидеть. Дальше. Была проблема вот этой... Давайте вспомним, с чего начиналось. Сегодня же никто не помнит. Понимаете, Крым стер все. Знаете, вот как бы Крым стер все.
Так.
Но в реальности что было до Крыма? А до Крыма был спор о таможенных зонах.
Да.
И вот здесь было три стороны в этой дискуссии. Вот как сейчас с Америкой. Россия, Украина и Евросоюз. Россия предлагала такую как бы щедрую братскую в кавычках любовь. Говорила так: мы тебя проглотим, и внутри у нас желудки, жить ты будешь ни в чем не нуждаясь, поставлять все мы тебе будем по внутренним ценам.
Да, ну, как сейчас Беларусь, как сейчас Беларусь.
Как сейчас Беларусь,
как сейчас,
да.
Беларусь, верно, да. И что не взяли, и что не взяли.
Да. Украина, и я здесь украинцев понимаю, они сказали: нет, ребят, свобода стоит дороже. Эта часть мне очень нравится.
Угу.
Вот свобода стоит дороже, не надо нам ваших тарифов, свободных рынков, дотаций по цене на газ. Забирайте себе взад, назад имеется в виду, торгуйте с Китаем. Вот мы без этого переживем. Мы пройдем через тяжелейший кризис, но переживем. Украина сказала: мы как бы хотим и там, и там. А можно вот, вот так вот, чтобы мы остались и частью свободной зоны торговли с Россией, и одновременно стали ассоциированным членом Евросоюза и вот вошли туда. На это Москва идти не хотела. И, собственно, это же было камнем преткновения где-то полгода. Дальше шли, как сейчас, к США, шли в Евросоюз. И говорят: слушайте, ну давайте вот как-то вот мы на троих здесь сядем, вспомните.
Да, да, помню, помню, на троих было сказано, да.
Сядем на троих. Что сказал Евросоюз? Не наша проблема. А вот когда вошли эти зеленые человечки, вот куда только можно влезть, да, ну не только.
Ну, начали Крым, с Крыма, да.
И в других местах они были, не будем указывать пальцами. Вдруг Евросоюз согласился на Минский формат, на участие в ОБСЕ. Понимаете, это называется догоняющая политика. Понимаете, потому что все настолько за 90-е годы забыли, как выглядит русский медведь, что всем стало казаться, что русский медведь – это что-то вроде небольшой кошечки домашней.
Угу.
А вот таким медведем так и остался, понимаете? Вообще надо помнить одну вещь. Вот любая страна, Россия, Украина, любая страна, это не только то и те, кто живут сегодня, здесь и сейчас. Мы в себе носим и все те поколения, и те ресурсы, просто память тех, кто жил до этого. И бывает, как у человека, периоды плохой погоды, бывают периоды хорошей погоды. И поэтому, когда Россия съеживается, то всем начинает казаться, что вот, вот это уже конец. А это иногда бывает только начало. Понимаете? Потому что надо помнить всю эту историю, которая была, и просто, ну, честно говоря, просчитать.
Но была и прошла. Поэтому. Но была и прошла.
Была и прошла. Да. Так вот, ситуация следующая. Вот если бы на той точке Россия сказала, ну ладно, ребята, дело ваше. У вас был выбор, мы выстраиваем жесткую таможенную границу, больше газ только по тем ценам. Ну, украинцы, естественно, бы потребовали аренду Черноморского флота.
Ну, да.
Втридорога. Пришлось бы подумать, готовы ли мы за это платить. Ну, слушайте, говорят, вот патриотизм. Слушайте, ну, ведь не Ельцин, Путин ушел из Вьетнама и Кубы.
По экономическим соображениям. С военных баз.
С военных баз. Понимаете, вот все, что угодно можно говорить. Понимаете, сейчас все... все 90-е... Слушайте, теперь мы благодаря Илларионову знаем, что самые голодные годы... Тоже, но тем не менее, он опубликовал... Самые голодные годы Гайдар дает 200 миллионов на поддержку базы в Кубе.
Да-да-да, я помню эту историю, да.
Прошу прощения.
Да, извините, да.
Поэтому получается, что здесь, вот если бы на этой точке остановились, мы бы имели какую ситуацию? Мы бы имели довольно сложную экономическую ситуацию на Украине, из которой она либо могла бы выйти с честью, как Финляндия.
Ну, сравним.
Либо там... Ну, тем не менее. Слушайте, ну, давайте никому не отказывать в, ну, в своем праве борьбы с... Вы знаете, я хочу сказать, я тут смотрел, я много думаю, естественно, в Украине. Понимаете, там же все по-разному. Да, были два эти поражения, которые обусловили этот кабальный мир Минский, Выдыбальцево и Лавайский, позорное поражение украинской армии. Но была и оборона Донецкого аэропорта, которая многим сделает честь, поэтому давайте никому не отказывать.
Не-не-не, но был Мариуполь, был, была оборона, да. Мариуполя, да, да, конечно.
Да, поэтому Украина могла выйти из этого положения с честью, перестроившись. Могла выйти не с честью, провалившись. Мог бы быть сценарий, условно говоря, какого-нибудь Иванишвили, который бы пришел к власти на Украину. Например, Медведчук был бы не под домашним арестом, а занимал бы пост сейчас президента Украины. Вот в том сценарии, если бы провалились и передумали, идем обратно. Но, тем не менее, то есть это была бы такая длинная игра, она была понятна. А Россия, в России возобладали другие. И вот если бы мы говорили о Явлинском, то я уверен, что Явлинский бы остановился бы на этой точке.
Угу.
Вот дальше получилось то, что с катушек слетели. Понимаете, рациональное. Тогда было очень много мотиваций. Потому что на самом деле Россия тогда... Мы забываем, что Россия выходила из своей собственной, несостоявшейся, там, неудачной революции, которая была следствием медведевской, такой, ну, слабой, и тем не менее попытки запустить перестройку 2.0.
Дмитрий Медведев, вы имеете в виду?
Да, Дмитрий Медведев, да. На этой волне развился болотный процесс.
Так.
Из болотного процесса выходили вовсе не так легко, как это кажется сегодня с высоты прошедшего десятилетия. Очень хотелось выпихнуть революцию наружу.
Так.
И возникла дополнительная мотивация. То есть дополнительная мотивация. Какая? Запустить имперский проект. Он, конечно, вынашивался.
То есть победить революцию путем запуска имперского проекта.
Да, да. Поэтому, и вот тут, поэтому дальше все уже разговоры о каких-то справедливых отношениях, о том, что там все сложно, ну, получилось они бессмысленны, потому что живут два соседа, у них сложные отношения, один другого дозоряет, один слово сказал плохое, другой ему два в ответ, тот три. Ну, то есть, как бы в нормальной жизни трудно сказать, кто из них лучше выглядит. Но потом один берет и другого убивает. Чего уже дальше говорить о том, кто был прав, кто не прав. То есть, если ты его убил уже, то уже все, уже понятно, кто виноват раз и навсегда. Поэтому здесь это очень сложная ситуация, которая имеет очень много уровней. И она очень болезненная для трактовки, потому что когда ты начинаешь говорить об этом во всех деталях, ну, то да. Ты не находишь, к сожалению, поддержки ни у одной, ни у другой стороны. То есть обречен ты, собственно говоря, на две вещи. На либо ты молчишь на эту тему, либо ты говоришь что-то, что нравится одной стороне, и, по крайней мере, тебя поддерживает половина, либо ты говоришь то, что думаешь, тогда тебя закапывают с обеих сторон.
И, как спрашивает одна из наших слушателей Кора, и в итоге... Это у нас одна минута. И в итоге...
И в итоге я считаю, что мы из этой ямы не выйдем.
Мы кто?
Что
мы кто?
Россия, Украина и мир. Ага. Что на самом деле проблема состоит в том, с Байденом, без Байдена, с Блинкеном, без Блинкена. Сегодня ситуация, когда всем выгодна война на Украине. И с моей точки зрения, стороны ищут повода для нее.
Война вот в смысле война-война или противостояние?
Война-война, да. И я считаю, что блеф – это... внешняя оболочка. В реальности угроза войны колоссальна, потому что Путину война нужна, потому что или сейчас, или никогда. Сейчас вот такая ситуация, когда это можно сделать безболезненно, дайте только повод.
10 секунд.
У Зеленского главный фронт сегодня не российский, а внутренний. А Европе вообще хорошо, чтобы они тут занялись друг другом и отвлеклись от других проблем.
А США прищурилась. А Владимир Борисович Пастухов в программе «Пастуховские четверги». До следующей встречи уж про Беларусь мы поговорим через неделю. И спасибо всем, кто был с нами. После новостей программа «Агенты о предателе Гордеевском».